Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 5 апреля, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. «Газпром» намерен втрое повысить цены на поставляемый в Белоруссию газ. Во Франции продолжаются массовые акции протеста против закона о трудоустройстве молодежи. В Израиле достигнута договоренность о создании парламентской коалиции. По всей Франции во вторник прошли массовые демонстрации и забастовки протеста. Была нарушена работа всех видов транспорта. Не вышли на работу и учителя. В некоторых городах учащиеся забаррикадировались в школах и университетах. Участники акции требуют отмены нового закона о трудоустройстве молодежи, который облегчает увольнение молодых сотрудников. В Париже акции протеста закончились столкновениями демонстрантов с полицией. По меньшей мере 20 человек ранены, десятки задержаны. Президент Франции Жак Ширак обещал подписать закон с рядом поправок. Профсоюзы заявили, что поправки их не устраивают. «Газпром» планирует с будущего года повысить как минимум втрое цену на газ для Беларуси. Об этом заявил во вторник заместитель руководителя «Газпрома» Александр Рязанов, подчеркнув, что Белоруссия – единственная страна в СНГ, которая не перешла на рыночные цены на топливо. Рязанов отметил, что компромиссом в решении вопроса может стать участие «Газпрома» в создании совместного предприятия на базе «Белтрансгаза», который владеет магистральными газопроводами. В Минске это заявление расценили как шантаж. Польша потребовала от властей Белоруссии немедленно освободить бывшего польского посла в Минске Мариуша Машкевича. Он был задержан в конце марта в связи с участием в акциях протеста, организованных белорусской оппозицией. По свидетельствам очевидцев, при задержании Машкевич был избит.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле партии Кадима и Авада договорились о коалиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Исполняющий обязанности главы правительства Израиля и лидер партии Кадима Эхуд Ольмерт заявил на совместной с лидером рабочей партии Авода Амиром Перецем пресс-конференции в Иерусалиме, что представители обеих партий вскоре начнут переговоры о создании коалиционного правительства. Лидер Аводы Амир Перец сообщил, что в ходе переговоров с Ольмертом им удалось преодолеть существующие разногласия. Ранее Перец объявил о намерении сформировать и возглавить коалицию без Кадимы. Для создания правительства Ольмерту придется привлечь и другие партии в качестве младших партнеров коалиции. Эхуд Ольмерт встретился также с председателем партии Ликуд Биньямином Нетаньяху и предложил ему войти в коалиционное правительство. Нетаньяху пообещал дать ответ в ближайшие дни. В отличие от Переца, Биньямин Нетаньяху – ярый противник плана одностороннего размежевания Ольмерта, который предполагает освобождение части оккупированных Израилем палестинских территорий и определение границ государства в одностороннем порядке. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Иран утверждает, что способен отразить любую агрессию извне. Заявление прозвучало во вторник после новых ракетных испытаний. На этот раз ракеты среднего радиуса действия класса «Земля-воздух». На днях Иран объявил об успешных испытаниях новой ракеты с радиусом действия 40 километров, способной избежать радарного слежения и высокоскоростной глубоководной торпеды. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил в этой связи.
Военные достижения Ирана не являются угрозой. Это лишь одна из гарантий безопасности в регионе,
сказал глава иранского МИДа. В Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и нападений погиб по меньшей мере 21 человек. В шиитском районе на востоке Багдада взорвался заминированный автомобиль. Погибли не менее 10 человек, ранены 28. В другом районе иракской столицы взрывом бомбы убиты женщина и двое ее сыновей. Еще один ребенок ранен. Вице-президент Ирака, представитель шиитов Адиль Абдул-Махди призвал премьер-министра Ибрагима Аль-Джафари, также шиита, отказаться от должности, так как против его назначения выступают суннитские и курдские политики. Джафари ответил отказом. Кандидатура Аль-Джафари стала одним из главных препятствий при формировании коалиционного правительства Ирака.
Радио «Свобода». Новости.
На Чукотке пограничники задержали двух иностранцев, нарушивших границу. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Гузель Латыпова.
Два иностранца, один гражданин США, другой Великобритании, вышли из города Уэльса, что в штате Аляска, и пересекли государственную границу России в районе поселка Уэйленд на Чукотке. Пограничники вместе с сотрудниками добровольной народной дружины задержали нарушителей и доставили на пограничную заставу. Как сообщили в Центре общественных связей Северо-Восточного погрануправления, задержанные при себе имели коммерческие визы на въезд в Россию, средства спутниковой связи, спутниковый навигатор типа GPS, а также подробную топографическую карту на английском языке и пистолет Colt Magnum 44-го калибра с патронами. Как говорят пограничники, задержанные сообщили, что они являются путешественниками и совершают пеший переход из Южной Америки в Великобританию. И пересекая границу Российской Федерации, планировали прибыть в поселок Проведение для прохождения пограничного и таможенного контроля. А в районе поселка Уэйлен оказались в связи с неблагоприятными погодными условиями, где и были задержаны. В настоящее время оба нарушителя находятся в поселке Лаврентия, проводится разбирательство. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
В Ирландии найден мертвым Деннис Дональдсон, бывший активист партии Шин Фейн, работавший на британские спецслужбы. Полиция заявила, что пока не ясно, идет ли речь об убийстве или самоубийстве. В декабре прошлого года Дональдсон признал, что в течение 20 лет тайно сотрудничал с британскими властями. В последние месяцы бывший активист Шин Фейн скрывался, опасаясь за свою жизнь. Напомню основные новости к этому часу. «Газпром» намерен втрое повысить цены на поставляемый в Белоруссию газ. Во Франции продолжаются массовые акции протеста против закона о трудоустройстве молодежи. В Израиле достигнута договоренность о создании парламентской коалиции.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И вновь о погоде. В центре Европейской России сохранится прекрасная погода со среднесуточной температурой воздуха на 2-4 градуса выше климатической нормы. Господство теплых воздушных масс в сочетании с солнечной энергией будут способствовать бурному таянию снега. При этом обойдется без существенных осадков. Преобладающая температура воздуха составит около 12 градусов тепла. В северо-западных областях погода хуже. В зоне атмосферных фронтов осадки в виде дождя и мокрого снега, а преобладающая температура воздуха составит 8 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня днем дождь от 5 до 7 выше нуля. В Москве около 11 тепла, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Пикет в защиту поправок к жилищному кодексу в Москве. Состояние местного самоуправления в России. 6-й международный месяц фотографии.
И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В ближайшее время в Государственной Думе России будет представлен доклад о первых итогах национального проекта «Здоровье». Уже говорится о многих успехах, но, как и другие такого рода, проект «Здоровье» оценивается экспертами неоднозначно. Подробности и различные точки зрения вы услышите в репортажах корреспондентов Радио «Свобода» в течение нашей программы и в продолжении темы в преддверии Всемирного дня здоровья, отмечаемого 7 апреля, вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям.
Как вы оцениваете качество здравоохранения в России? Я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Как ожидается, сегодня у здания партии «Единой России» на Кутузовском проспекте пройдет пикет в защиту поправок к жилищному кодексу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В числе организаторов пикета – Союз координационных советов и Институт коллективные действия. В этих общественных организациях отличают качество поправок независимых депутатов Госдумы от тех, что были сделаны депутатами-единороссами, рассказывает Андрей Демидов, представитель Института коллективные действия.
Поправки важны, поскольку затрагивают затрагивает интересы многочисленной категории людей. Видим, что «Единая Россия» готова дополнить те поправки, которые вносят независимые депутаты, как мы считаем, правильными, своими поправками, где, например, планируется полностью снять с государства, с муниципалитетов обязанности помогать жильцам вот в вопросах капитального ремонта. Такие поправки нам не нужны, мы их не будем поддерживать.
Поправки появились еще в марте прошлого года и пролежали в соответствующем комитете почти год. Андрей Демидов говорит, что руководящие силы парламента не заинтересованы рассматривать поправки, но вынуждены, отчасти благодаря протестным действиям общественных организаций. Вплоть до 22 апреля, дня рассмотрения в Госдуме, акции в поддержку поправок будут нарастать, так что предстоят еще пикеты и митинги, и продолжится сбор подписей.
В регионах проходит кампания направления депутатам, не только единороссам, но прежде всего обращений от лица избирателей с требованием поддержать вполне конкретные поправки.
Так, в Институте коллективные действия оценивают отношение к жилищному кодексу региональных властей.
Жилищный кодекс в нынешнем виде, который есть, он фактически оставляет их на растерзание населению, поскольку все эти непопулярные меры, собственно, будут исходить как раз от муниципалитетов. С другой стороны, дает региональным и местным руководителям возможность хорошо поживиться на будущей распродаже ЖКХ предприятий. Что касается исполнительной власти, то, насколько нам известно, в регионах уже вовсю идет процесс приватизации и передела жилищно-коммунальной сферы.
Участники сегодняшнего пикета придут именно на Кутузовский проспект, хотя вчера префектура Западного административного округа столицы предложила им отправиться по другому адресу.
Якобы есть заявка, ну-ка в качестве причины отказа, на это же время, на это же место, какие такие граждане вдруг заявили на это же место, это время, свое мероприятие, и предложили митинговать на площади Киевского вокзала. Мы намерены появиться там завтра утром и сказать все, что мы думаем о Единой России и заодно о префектуре Западного административного округа.
Гражданам важно провести свою акцию именно возле здания Единой России. Они считают, что существует большой риск непрохождения этих поправок или же их искажения партии власти. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центрально-российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, начнем с первополосных публикаций.
Да. «Коммерсант» на первой полосе пишет о громком скандале, связанном с изъятием у компании «Евросеть» сотовых телефонов на сумму более 19 миллионов долларов. Представители МВД России вчера сообщили, что изъятые аппараты – контрафакт. В ответ производитель американской «Моторола» заявляет, что изъятые трубки ввезены абсолютно легально, а происшедшие охарактеризовали как угрозу бизнесу зарубежных компаний в России. В итоге силовики взяли свои слова назад. «Моторола» же в связи с этим готовит официальное обращение в посольство США в России. Итак, партия телефонов «Моторола» предназначалась крупнейшему в России продавцу трубок компании «Евросеть». Телефоны были изъяты уже на выезде с территории Шереметьевской таможни, когда партия прошла процедуру контроля с уплатой всех таможенных платежей. Как заявила вчера «Коммерсанту» глава подразделения мобильных устройств «Моторола» в России и СНГ Инга Чурашова, ситуация, когда продукция на сумму более 19 миллионов долларов изымается и передается на хранение неизвестной нам фирме без выдачи каких-либо документов, вызывает серьезную озабоченность. Конец цитаты. Эксперты же в области права полагают, что скандал с импортом телефонов может стать редким примером, когда бизнес способен одержать верх в противостоянии с силовыми структурами. Россиянин Виталий Калоев через 5 месяцев после того, как его приговорили к 8 годам заключения, написал официальное обращение к властям Швейцарии о том, что хотел бы отбывать свой срок в России. Эту новость независимой газете сообщил вчера глава Республики Северная Осетия Алания Таймураз Мамсуров. Он передал свое согласие в соответствующей инстанции Швейцарии, пояснил Мамсуров. По информации северо-осетинского президента, передача осужденного России может состояться уже до конца этого года, для чего сейчас готовится специальное межгосударственное соглашение. Вместе с тем, приговор Калоева, вынесенный 26 октября прошлого года, еще не вступил в законную силу. Согласно швейцарскому законодательству, это может произойти только по завершении процедуры обжалования вердикта. Как пояснил в беседе с корреспондентом независимой газеты «Адвокат» Владимир Сергеев, который представляет интересы осужденного, они уже высказали свою принципиальную позицию обжаловать приговор. Но для этого надо получить его копию. А сроки для этого швейцарским правосудием не определены. Вот об этом сегодня на первой полосе пишет независимая газета. 10-й Всемирный Русский Народный Собор Русская Церковь решила использовать для очередной атаки на устои светского государства, сообщает газета «Время новостей». Темой ежегодного общественно-религиозного форума фактически стало осуждение основного постулата современной западной цивилизации – Всеобщей декларации прав человека. Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Иерархи Московского Патриархата не раз приватно осуждали как отечественных правозащитников, которые заботятся не об интересах страны в целом, а о юридической защите прав отдельно взятого человека, так и про западную, по их словам, декларацию. Как пояснил один из основных докладчиков собора, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Кирилл, проблема состоит в том, что демократические ценности в западном обществе ставятся порой выше ценностей духовных и религиозных. Об этом пишет «Время новостей».
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пунчину, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
«Газпром» намерен в будущем году поднять цену за газ для Белоруссии как минимум втрое. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. В Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и нападений погиб по меньшей мере 21 человек. С начала этого года опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа распространился уже на 30 стран. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска – политико-экономические противоречия России и Казахстана, социальная и семейная жизнь у обезьян, судьба брошенных детей. «Время и мир» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 10:00, время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А ждут нас баскетбольные новости Евролиги Улепа, если я не ошибаюсь.
Да, вчера состоялись первые четвертьфинальные матчи Евролиги Улеп. И все команды, выступавшие дома, одержали победы. ЦСКА в Москве обыграл турецкий ФС Пилсен 66-57. Первый раунд испанского дерби Барселона-Реал выиграла Барселона 72-58. Прошлогодний победитель этого турнира Маккаби из Тель-Авива взял верх над греческим Олимпиакосом 87-78. Другой греческий клуб Панатинаикос одолел испанскую ТАО Керамику 84-72. Следующие игры серии состоятся 6 апреля на площадках команд, игравших первые матчи в гостях. Серия продолжится до 2 побед одной из команд, а победители пар выйдут в финал 4, который состоится в Праге в конце апреля. На женском теннисном турнире второй категории в Амели Айленд во вторник две россиянки смогли выйти во второй круг. Елена Веснина выиграла у француженки Виржинии Розано 7-5, 3-6, 6-3, а Вера Звонарева у аргентинки Марианы Диас Оливы 6-3, 6-0. Надежда Петрова, первая ракетка этого турнира, в матче второго круга с трудом справилась с Катериной Бохмовой из Чехии 6-1, 6-7, 6-3. Кроме Петровой, в 1/8 финала вчера вышли итальянка Франческа Скиавони и чешская теннисистка Люси Сафарова. Омский «Авангард» вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф российской хоккейной суперлиги, одолев на своей площадке магнитогорский «Металлург» 3-2. Счет серии до 3 побед стал 2-1. Следующий матч состоится в четверг тоже в Омске. А в национальной хоккейной лиге сегодня стал известен еще один участник розыгрыша Кубка Стэнли. Нью-Йорк Рейнджерс одержал 42-ю победу в сезоне, выиграв у Филадельфии в серии буллитов. Итоговый счет матча 3-2. Таким образом, уже 6 команд вышли в плей-офф. В восточной конференции это Оттава, Каролина, Баффало и Нью-Йорк Рейнджерс. В западной – Детройт и Даллас. Во вторник на футбольных полях Европы прошли ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Милан после гостевой ничьей 0-0 на своем поле выиграл у чемпиона Франции Лиона 3-1. Закончил выступление в турнире другой миланский клуб «Интер». Он в гостях уступил Вильяреалу 0-1. Первый матч «Интер» выиграл 2-1 за счет гола, забитого на чужом поле. В следующий круг вышла испанская команда. Еще 2 участника полуфиналов станут известны сегодня в матчах «Бенфика-Барселона» и «Арсенал-Ювентус». Вторым финалистом чемпионата России по водному полу среди мужских команд стал «Казанский Синтез». В третьем решающем матче полуфинальной серии он выиграл у московского «Динамо» 8-7. Итоговый счет серии 2-1. В финале «Синтез» будет играть с чеховским клубом «Штурм-2002».
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве проходит 6-й международный месяц фотографии. С начала марта в московских музеях и галереях открылось более 20 фотовыставок, а 7 апреля откроются новые экспозиции Джеймса Хилла «Иран» и Натальи Никитиной «Резиденция Арафата». О московской фотобиеннале рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Среди изобилия выставок на фотобиеннале в этом году зрителям несложно растеряться. С начала марта и до середины мая в Манеже, Музее современного искусства, Галерее искусств Церетели, Галерее на Солянке и многих других московских залах проходят фотовыставки. Московский фотограф Татьяна Сазанская обошла почти все экспозиции фотобиеннале. Она делится своими впечатлениями и советует, куда, на ее взгляд, стоит сходить и какие фотографии где можно увидеть.
Мое самое сильное впечатление от фотобиеннале – это выставка фотографа Себастьяна Гада, ну, она волшебная, конечно. Она показывает совершенно разные стороны жизни, совершенно разные люди в разных точках мира. Настолько это все красиво, там интересно и философски снято. И даже там какие-то российское производство тоже он снимал. Самое смешное, кстати, было в России, кадр, где стоит машина, и из нее торчат две ноги. Это обеденный перерыв, и даже можно было не смотреть подпись. Сразу было понятно, что это снято в России. А еще мне очень понравилась выставка Броссая. Было видно, что он был вхож в эти богемные круги. Самое интересное, это Пикассо и вот эта тусовка, и тусовка парижская тех времен. Это в Новом Манеже. Там же в Новом Манеже еще очень интересная выставка «Французская революция 68-го года». Это такая очень парижская жизнь, но как бы некий конфликт. А там война, какие-то там дым, жертвы, там все перевернуто, но при этом очень чувствуется Париж и парижский стиль. То есть это выглядит очень гламурно. Французы ходят элегантно одетые. Вот они там перебегают дорогу, но они все равно крайне элегантные. А мужчина несет женщину, то ли раненую, то ли пострадавшую. Но она в каких-то безумно красивых туфлях. Как это необычно выглядит. Много висит в фотоцентре на Гоголевском бульваре. Там единственная интересная выставка – это выставка Саши Мановцевой. Насколько я знаю, у нас все-таки много сильных фотографов. А поскольку очень сильных фотографов привезли, бросая репортажников очень интересных. Ну, конечно, это имена мирового масштаба, но мы вот настолько слабо рядом выглядим, что ну, даже как-то неловко становится.
Одной из самых интересных выставок фотобиеннале многие называют экспозицию работ Себастьяна Сальгадо «Рука человека». Это и Куба, и Бразилия, и Россия, и Польша. Кажется, автор снимков объехал весь мир. Не зря говорят, что фотограф – это путешественник, которому бесконечно нужны новые впечатления. В той же галерее Церетели, где представлены работы Сальгадо, есть еще несколько любопытных выставок. Например, серия работ Патрика Таберна «День за днем». Акварельные снимки похожи на работы мастеров пикториальной фотографии. А сюжет иногда напоминает картины Ван Гога и Рене Магрита. Также здесь можно увидеть работы Саймона Норфолга. Это пейзажи Афганистана. Ирака. Почти каждый день в московских галереях открываются новые выставки. 7 апреля состоится презентация выставочных проектов Джеймса Хилла «Иран», Натальи Никитиной «Резиденция Арафата» и Кирилла Преображенского «Черная Москва». Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
В Государственную Думу поступил законопроект единороссов о передаче губернаторам ряда полномочий мэров городов. Это послужило основой для беседы о состоянии местного самоуправления в России в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Валерий Зубов, депутат Государственной Думы, бывший губернатор Красноярского края. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Ну вот вы, как бывший губернатор Красноярского края, вот были бы рады такому законопроекту, когда у вас были какие-либо трения с вашим мэром областного центра Красноярска, краевого даже.
Вы знаете, действительно, такой закон мне сказали, что поступил, хотя я его еще непосредственно не видел, и только в изложении. И я думаю, что он будет довольно остро обсуждаться. Этот закон, правда, внесен не партией «Единой России», а тремя депутатами, которые принадлежат к этой партии. То есть пока это такой персональный закон.
Ну, там, по-моему, уже у них централизм.
Ну, это, как говорится, будет видно. Иногда проявляют депутаты, мои коллеги от «Единой России» инициативу, потом оказывается, что она не согласована, не стыкуется и, в общем, преждевременная. Но, тем не менее, факт такой есть, и он будет обсуждаться. Совершенно очевидный направление, по которому будут идти обсуждения. Вот такой политический аспект будет здесь присутствовать, и будет в основном обсуждаться вопрос в отношениях между губернатором и мэром, то есть отношения внутри власти. Но есть и второй аспект – это отношения между народом и властью. Это более серьезно.
Ваш бывший коллега, бывший губернатор Курской области Александр Рудской, сторонник всевласти губернаторов.
Недавно был в Воронеже. Но вот по центру города можно проехать только на танке. Да и весь город в таком состоянии. И тут, естественно, вопросы. Там есть знакомые журналисты. Говорю, что у вас такое? А у нас, говорит, мэр с губернатором, как кошка с собакой. Это пример к тому, к безумному принятию закона о местном самоуправлении. Губернатору практически никто на территории не подчиняется, потому что в соответствии с законом о местном самоуправлении муниципальные образования не подотчетны главе исполнительной власти субъекта Российской Федерации. О чем мы говорим, о какой вертикали власти? Чтобы сегодня навести порядок в этом плане, надо, чтобы хотя бы мэры столичных городов, субъектов Российской Федерации, не то что подчинялись, а это был один из заместителей губернатора. Вот тогда мы приведем хотя бы столичные города субъектов Российской Федерации в порядок. А дальше уже посмотреть, как работает эта формула.
Мэр города Твери Олег Лебедев надеется, что все останется по-старому.
Приведу пример. Город Тверь, мэром которого, главой города, которого я являюсь, является главным донором в Тверской области. То есть город динамично развивается, рост промышленного производства у нас 24-26% в последние два года. Это один из самых высоких темп роста. Мы формируем 60%, почти до 60% налоговых доходов всей области. У нас 43 муниципальных образования. 3/4 неналоговых доходов. Вообще на сегодняшний день на органах местного самоуправления, на главах городов очень многое держится. Они держат это на своих плечах. Они ближе всего к населению. И я думаю, что президент будет как гарант добиваться, чтобы интересы конституционных прав граждан местного самоуправления были соблюдены.
Бывший глава Центра избиркома России Александр Иванченко опасается, что избранные мэры будут лишены важнейших полномочий.
Избран такой способ изъятия основных полномочий у глав крупных городов, которыми пока обладают главы городов. Мне так образно представляется, что главам городов остается одно право – брать метлу и подметать свои города, поддерживать их в чистоте и порядке, но делать они должны это индивидуально, так как ни финансов, ни соответствующих полномочий у них практически не будет для выполнения тех функций местного самоуправления, которыми они наделены и по действующей Конституции, и Европейской хартии местного самоуправления, и законом об организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», видит объективные предпосылки ограничения прав мэров.
Естественно, далеко не всегда население, избравшее себе мэра, в восторге от своего выбора. Часто избирают и бандитов, и бездельников, и воров, и кого угодно. Губернатору новым законом в том случае, если мэра в чем-то обвиняют, или в том случае, если он неэффективно тратит средства, непонятно, кто определяет эффективность населения или вышестоящее начальство, то его права могут быть экспроприированы во временном порядке губернатором. Так вот, если мэр, как главный источник денег, не подчиняется губернатору, губернатор командует вакуумом. Значит, губернатор говорит: «Монтируйте мне вертикаль подчинения мэра, чтобы я ему отдавал указания, а он выполнял мои приказы». То есть сделайте советскую модель, когда секретарь обкома командовал секретарем райкома, а секретарь райкома командовал председателем исполкома, и все они вместе подчинялись единой и организующей силе, которая называлась Коммунистическая партия.
Леонид Смирнягин, бывший член президентского совета, считает этот законопроект абсурдным.
Я не могу себе представить даже, каким образом губернатор сможет решать проблемы ЖКХ. Ладно бы, если бы он участвовал, скажем, в решениях, которые принимает мэр, как-то там подправлял их, помогал, это одно дело. Но если идет речь о том, чтобы он вообще перенимал на свою сторону эти полномочия, это просто какая-то ерунда. В Кремле есть клика, я не боюсь этого слова, которая вообще, по-видимому, не понимает сути русской государственности, готова разогнать самоуправление как досадную помеху для властной вертикали, которая будет проходить уже теперь насквозь, сквозь все тело гражданского общества. Я считаю, что это грубейшее нарушение не только 101-го закона, но и главы 6-й нашей Конституции, лишение мэров 10 главных их полномочий в пользу губернаторов. Мне кажется, президент наложит на это вето и покажет себя перед Западом большим демократом.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению состояния местного самоуправления в России. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Каждому южнокорейскому дому робот-помощник. Подробности в панораме высоких технологий. Деревня мастеров Эйн-Хот посвящена сегодняшней истории Запада и Востока из Израиля.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы оцениваете качество здравоохранения в России. У нас есть несколько сообщений. Медицина неудовлетворительна, слишком большие очереди к врачам, пишет наш слушатель Сергей из Москвы. «Наше здравоохранение нуждается в неотложной и скорой помощи», — написал наш слушатель Константин. «В России здравоохранение ритуально зурабовское», — вот так вот отвечает наш слушатель по фамилии Дьяков. «Катастрофическое положение», — пишет Алексей из Москвы. «Оцениваю хирургию на 4 с плюсом, а терапию на 3 с плюсом», — пишет Георгий из Санкт-Петербурга. И наш слушатель по фамилии Трофимов пишет: «Если здоровье стало средством наживы, то качество зависит от величины твоего кармана». Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема: о России, об искусстве, о патриотизме, о месте художника в этом мире, о судьбе Петербурга в беседе со скульптором-художником, действительным членом Нью-Йоркской академии наук, академиком искусств Европы Михаилом Шемякиным, ведущий Виктор Резунков. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции во вторник вновь прошли массовые демонстрации протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В Париже акции протеста закончились столкновениями демонстрантов с полицией. По меньшей мере 20 человек ранены, десятки задержаны. «Газпром» намерен в будущем году поднять цену за газ для Белоруссии как минимум втрое, сообщил заместитель главы правления «Газпрома» Александр Рязанов. Польша потребовала от властей Белоруссии немедленно освободить бывшего польского посла в Минске Мариуша Машкевича. Он был задержан в конце марта в связи с участием в акциях протеста, организованных белорусской оппозицией. Адвокаты Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги, обжаловали вынесенный ему приговор 13 лет заключения. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Пересчета требуют партии, которым не удалось преодолеть 3-процентный барьер. В Израиле партии Кадима и Авада договорились о создании коалиции. Будущий кабинет возглавит лидер Кадимы Эхуд Ольмерт. Саддаму Хусейну и 6 его соратникам предъявлены новые обвинения в геноциде курдов. Премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра объявил, что уходит в отставку после длительного политического кризиса в стране. С начала этого года опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа распространился уже на 30 стран. Об этом заявил в Пекине главный координатор ООН по борьбе с этой болезнью Дэвид Набарро. Украинский форвард Андрей Шевченко стал самым результативным футболистом в истории Лиги чемпионов самого престижного клубного турнира в Европе.
В Москве 7 часов 32 минуты. Время прогноза погоды. На европейской территории России небольшие осадки возможны лишь в западных районах. На остальной части европейской России погоду устанавливает антициклон, что обещает солнечный день с большим суточным ходом температуры воздуха. В ночные часы подморозит до слабых минусов. Днем воздух прогреется до 12 градусов тепла. Сегодня в Санкт-Петербурге днем дождь от 5 до 7 выше нуля. В Москве около 11 тепла, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Не все врачи радужно оценивают национальный проект здоровья. Академик Андрей Воробьев, министр здравоохранения в 1992-93 годах, считает, что строительство новых федеральных центров никому не нужно. Вместо этого стоило бы лучше снабжать лекарствами уже существующие. С академиком побеседовала наша коллега Ольга Беклемищева.
Андрей Иванович, сейчас стартовал национальный президентский проект «Здоровье». Предполагается потратить почти 80 миллиардов рублей на первичное звено в здравоохранении, в том числе и на дорогостоящие виды лечения. Вот, Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете, во-первых, этот подход, что сначала надо укрепить первичное звено, во-вторых, как вы оцениваете те усилия, которые предполагаются предпринимать для улучшения оказания дорогостоящей помощи?
Во-первых, я бы попросил быть всех очень точными в прочтении документов, которые легли в основу этих пожеланий. Было выступление президента Путина 5 сентября 2005 года. Там достаточно четко сказано, что положение здравоохранения отчаянное, что нужны, безусловно, не говорильня он там употребляет слово «бодяга» и правильно употребляет. А нужно переходить к конкретным шагам. При том, что Путин не здравоохранительские чиновники, а президент страны расставляет эти приоритеты. Это, конечно, и травматизм, безусловно, на втором месте онкология и так далее. Там сказано, что надо укреплять первичное звено. Там не сказано, что надо начинать с первичного звена. И не могло быть сказано. Но что главное, это конкретные шаги по улучшению здравоохранения, немедленные. Есть ли для этого условия? Абсолютно все эти условия существуют. Только надо начинать не со строительства новых центров. У нас этих центров достаточно. А нужно обеспечивать те центры, которые есть, и онкологические, и кардиологические. Вот надо покупать стенты, это своеобразные протезы для коронарных артерий, и люди будут жить. Надо обеспечивать лечение опухолей, и я называю опухолей системы крови, где произошел невероятный взрыв успехов, надо покупать эти лекарства за счет государства. Сами граждане не могут купить эти деньги, они им, ну, недоступны. Это же делает весь мир.
С академиком Андреем Воробьевым побеседовала наша коллега Ольга Беклемищева.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Как вы оцениваете качество здравоохранения в России? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Платное – хорошее, бесплатное – плохое. Система страховых полисов не работает вообще. Очень сложно все.
Ужасно. Сейчас везде надо платить деньги. Очень дорого.
Есть же страховки,
поликлиники. Да какие страховки? Вы же понимаете, там буквально несколько рублей в месяц начисляют. А посмотрите, любой анализ стоит сотни. Может, то, что они предлагают, будет работать когда-нибудь. Но вот на сегодняшний момент легче, наверное, дешевле умереть, чем вылечиться.
Я сам с провинции. У меня там мама живет. В глубинке здравоохранение на самом низком уровне. И там очень часто таких смертельных исходов по вине врачей. В какой-то степени я в Петербурге живу только из-за того, что здесь медицина немножко получше, чем у нас там.
Я поликлиникой не пользуюсь много лет уже. Статистические талоны эти ввели. Это очереди жуткие. Прежде чем к врачу попасть, это карточку талон взять. К врачу и туда, и приходится две очереди. У меня только женская консультация, ну и изредка стоматология.
Я вот только что из института вышел, лежал. Для меня так вот нормально. Меня выписали лекарство, пошел сейчас в аптеке, свободно получил по льготным рецептам.
Частное, может быть, еще и ничего. А вот наше здравоохранение, это конечно, никакое. Это давление. Пока не перепробовала 100 наименований, потом только подобрали мне то, что для моего организма подходит. Долго в очередях сидят там, чтобы попасть к врачу. Ну, вообще, наша медицина никуда.
К сожалению, переход к более демократическому обществу не привел к положительным результатам. Самое главное – равнодушие. Начиная от тех людей, которые начинают учиться в институте, идут туда не по призванию. И заканчивая должностными лицами, вплоть до правительства, которые выполняют это только потому, что они обязаны это выполнять.
Близко к катастрофическому. Чтобы получить помощь квалифицированную, нужно иметь очень большие деньги. Понимаете, я уже давно перестала обращаться в поликлиники, в такие районные. Родители я лечу главным образом платно. Им это не под силу просто. Они только еще больше заболеют, если я поведу их туда.
В принципе, позитивные есть такие моменты. И монетизация, и по инвалидности. Ну, пока еще, конечно, очереди и не очень доброкачественная медицинская помощь. Я думаю, что надо ждать, чтобы измениться, потому что платная медицина с уровнем наших заработных плат мы не подтянем.
Я стараюсь не пользоваться этим здравоохранением, поскольку это такое утомительное занятие. Если ты болен, то сил не хватит. Невозможно попасть к специалисту. Это все требует каких-то неимоверных усилий. В 6 стать, занять очередь, номерок и так далее. Это только под силу очень здоровым людям или исключительно любящим себя.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы оцениваете качество здравоохранения в России? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Объем российского рынка высоких технологий вырос в 2005 году на 25%. Злоумышленники используют новостной сайт BBC как приманку. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Южнокорейское правительство опубликовало десятилетний план, согласно которому к 2015 году в каждом корейском доме появится робот-помощник. Министерство информации и связи Южной Кореи уже подключило к выполнению этой программы более 30 компаний и более 1000 ученых. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Речь идет о создании робота, который способен помогать человеку в доме и сопровождать хозяина на улице. Как заявляют исследователи, робот сможет заниматься с детьми английским языком, петь и танцевать со своими хозяевами, а также заниматься уборкой дома. Вне дома робот сможет обеспечивать безопасность хозяина. У него нет оружия, но он может отправить фотографию с места происшествия и связаться с полицией.
Новости коротко. Компания IDC опубликовала отчет о развитии российского рынка информационных технологий за 2005 год. Объем рынка вырос за этот период на 25% и достиг 12 миллиардов долларов. Около 70% затрат приходится на оборудование. По данным IDC, в этом сегменте доминируют персональные компьютеры. Но ожидается, что рост прибыли в ближайшие годы будут обеспечивать ноутбуки. По данным IDC, в 2006 и 2007 годах темпы роста несколько снизятся и составят около 19%. Но к 2009 году объем рынка информационных технологий в России вырастет в 2 раза по сравнению с сегодняшним днем. Согласно отчету Американской газетной ассоциации, 55 миллионов американских пользователей интернета каждый месяц посещают сайты газет. Число уникальных посетителей сайтов газет выросло за 2005 год на 21%, а число загруженных страниц выросло за тот же период в 1,5 раза. Корпорация BBC предупредила пользователей, что ее новостной сайт используется в мошеннических целях. В рассылаемых письмах размещается отрывок из новости BBC и предлагается перейти по ссылке на полный текст новости. Если получатель письма переходит по ссылке, он попадает на фальшивый сайт, где на компьютер пользователя устанавливается троянская программа. Злоумышленники используют уязвимость, найденную в конце марта в браузере Internet Explorer.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, как отмечают синоптики, наступила долгожданная настоящая весна. И вот состояние российских дорог – вечная тема. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Вот «Известия» пишут, что правительство вышло таки на платную дорогу. Это связано с тем, что скоро в России, как надеются издания, все-таки начнут строить платные дороги, и всем нам будет хорошо. Ведь вчера вице-премьер Александр Жуков пообещал, что в ходе весенней сессии Госдума примет, наконец-таки, долгожданный закон о платных дорогах. А это значит, что можно будет начать строительство 3 важных магистралей. Дороги, связывающие Москву и Санкт-Петербург, кольцевой магистрали в Московской области и развязки МКАД Минское шоссе. До сих пор эти проекты оставались на бумаге, потому что без принятия закона частные инвесторы не решались вкладывать деньги в строительство дорог. Теперь же Минтраст может рассчитывать не только на частников, но и на инвестиционный фонд. В европейских странах, как подчеркивает «Известия», более половины дорог платные. У нас же пока действует только несколько экспериментальных участков. Для автомобилистов это прекрасная альтернатива. Если у тебя есть деньги, заплати и езжай по свободной трассе. Если нет, стой в пробке. В России еще несколько лет назад было решено проложить платные дороги в местах бесконечных пробок. При этом новые дороги должны продублировать старые, бесплатные трассы. Стоимость проезда, например, будет варьировать от 600 рублей за 4,5 часа движения по магистрали Москва-Санкт-Петербург до 50 рублей по дублеру Минского шоссе из подмосковного Одинцова. И скорость на этих дорогах должна быть не ниже 150 км в час. И пробок не будет, потому что там полос планируется построить множество. Например, на трассе Москва-Санкт-Петербург хотят сделать целых 10 полос. Подробности в «Известиях». Думцы также требуют радикального ужесточения наказаний за нарушения на этих самых плохих и не очень дорогах, хотя сами безнаказанно продолжают лихачить. Этой теме сегодня уделила внимание газета «Новые «Известия». Завтра в Госдуме обсудят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, многократно увеличивающие размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения. Предполагается также вернуть советскую бальную систему. Сторонники законопроекта рассчитывают с его помощью избавить дороги от водителей, систематически нарушающих правила, а противники утверждают, что ряд положений законопроекта противоречит Конституции. Между тем, по статистике МВД, уровень аварийности с 1997 года, когда отменили эту бальную систему, снизился, причем более чем на 10%. Депутаты в последнее время озаботились не только штрафами, но и мигалками. Единороссы, например, внесли законопроект, ограничивающий общее количество автомобилей со спецномерами до 1000 на всю страну. А право на мигалку должны иметь машины оперативных служб, спецслужб и лиц, подлежащих государственной охране. Но вот по словам независимого депутата и автора поправок Владимира Рыжкова, по России ездит 1632 автомобиля с федеральными номерами и примерно 4500 машин со спецсигналами. Причем никакого закона о номерах не существует, есть только постановление правительства, а это беззаконие, говорит Рыжков. Все подробности в сегодняшних газетах на эту тему.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции прошли массовые демонстрации протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В Париже по меньшей мере 20 человек были ранены в столкновениях с полицией, десятки задержаны. Адвоката Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан московской синагоги, обжаловали вынесенный ему приговор. Польша потребовала от властей Белоруссии немедленно освободить бывшего польского посла в Минске Мариуша Машкевича. В Нидерландах арестован бывший руководитель афганской разведки по обвинению в преступлениях против человечности. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Цены на горюче-смазочные материалы, создание совместного российско-американского предприятия для поставок сжиженного природного газа, изменение в закон об ипотечных ценных бумагах, Индия и американский экспериментальный энергетический проект – все это темы экономического обзора.
Министерство сельского хозяйства России начинает еженедельный мониторинг цен на горюче-смазочные материалы, который будет проводиться в период проведения весенних полевых работ, говорится в сообщении министерства. По оценкам его специалистов, затраты на нефтепродукты в структуре всех затрат на производство продукции растениеводства в последние годы растут и сейчас составляют не менее 16%. Недавно крупнейшие нефтяные компании страны обещали не повышать цены на топливо этой весной. Российский концерн «Газпром» не исключает возможности создания совместного российско-американского предприятия для поставок сжиженного природного газа в Соединенные Штаты, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. В 2005 году российский концерн направил для продажи на американском рынке два танкера со сжиженным природным газом, а в 2006 году их количество может быть увеличено до 5. По плану, в период до 2009 года поставки топлива в США продолжатся на основе среднесрочных контрактов, а после 2010 года на основе долгосрочных договоренностей. Депутаты Государственной Думы России предлагают внести изменения в закон об ипотечных ценных бумагах, предусматривающих развитие в стране института ипотечного кредитования. В рекомендациях парламентских слушаний, в частности, говорится, что в России необходимо завершить формирование нормативной базы по страхованию ипотечных кредитов, а также предусмотреть возможность привлечения на этот рынок институциональных инвесторов, в том числе пенсионных фондов. Сейчас, по мнению депутатов, в России институт ипотеки не действует в полном объеме. Например, в 2005 году в рамках этой системы было куплено менее 4% всех квартир. Индия станет соучредителем американского экспериментального энергетического проекта, связанного с разработкой и строительством на территории Соединенных Штатов экологически чистой электростанции, работающей на угле. Сообщается, что Индия заплатит 10 миллионов долларов в обмен на полноправное участие в проекте и получение новых технологий. Исследовательский проект в области экологически чистой энергетики предусматривает строительство электростанции, использующей в качестве топлива уголь, превращенный перед сжиганием в газ. Общая стоимость проекта оценивается в 950 миллионов долларов.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 69 копеек за доллар США и 33 рубля 61 копейку за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 23 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
70-го года трое видных ученых, два физика, академик Сахаров и Владимир Турчин, а также историк Рой Медведев, направили письмо Леониду Брежневу и Алексею Косыгину. Документ попал в сам издат, затем в западную прессу. Письмо комментирует Виктор Франк. 5 апреля 70-го года.
В нормальном обществе письмо академика Сахарова, Турчина и Медведева было бы напечатано в центральных газетах или произнесено вслух в виде речи в парламенте. Но в данном случае содержание письма неразрывно связано с методом его распространения. Ибо один из главных тезисов этого письма состоит в требовании большей гласности. Автор письма настаивает на том, что растущий технологический разрыв между Советским Союзом и Западом и экономический застой в Советском Союзе вызваны в первую очередь именно ограничением обмена информацией и ограничением духовной свободы. Настаивают они и на том, что советское общество недостаточно осведомлено о внешней политике правительства. Далее они предлагают программу демократизации. В эту программу демократизации входит и такой пункт. Советские граждане должны получить свободный доступ к информации, радиопередачам и книгам, поступающим с Запада, и установить более широкие контакты с людьми других стран. Письмо академика Сахарова, Турчина и Медведева содержит и другие требования политического характера. Скажу только, что документ этот написан с точки зрения лояльных советских граждан. Они хотят улучшения строя. Сахаров и его коллеги требуют только одного – чтобы советские власти выполняли свои собственные законы. И вот здесь встает решающий вопрос. Способно ли советское государство уважать какие бы то ни было законы, хотя бы и свои собственные? В этом дозволительно сомневаться. Вся традиция КПСС, начиная с ее ленинского периода, идет вразрез с каким бы то ни было соблюдением законов, конституции и так далее. Поэтому апеллировать к руководству КПСС бессмысленно. Пока руководители партии считают, что нарушение законов для них выгоднее, чем их соблюдение. Предложения и требования реформаторов несут в себе элемент бесцельности. Но одно можно утверждать уже сейчас. Власти прислушаются к советам академика Сахарова и его соавторов только если будут убеждены, что поворот дышла в сторону уважения законов пойдет им на пользу. Нужно апеллировать к их инстинкту самосохранения, столь сильно развитой в правящем классе.
Письмо трех советских ученых комментировал Виктор Франк. Радио «Свобода». 5 апреля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», и на этот раз он из Израиля. Вблизи города Хайфа на севере страны есть небольшой поселок, где рядом с античным амфитеатром и развалинами арабской мечети соседствуют утопающие в цветах старинные дома из дикого серого камня и футуристические виллы, украшенные авангардистскими скульптурами. Называется этот райский уголок Эйн-Хот, деревня мастеров. Недавно в Эйн-Хоте побывал корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
У нас все здесь художники. Мама скульптор. Папа витражист, второй, а первый художник. Это поселок художников, здесь живут, в общем-то, одни художники.
Рассказывает Яна Брусиловская, модельер одежды и дочь знаменитых художников Михаила и Валентины Брусиловских. Эйнхот – поселок, населенный не только художниками, но и музыкантами, и мастерами прикладных искусств, стеклодувами, гончарами и представителями многих других искусств и ремесел. Поднимаясь вверх по улице, вдоль дороги можно увидеть множество интереснейших и необычных скульптур. Затем мы попадаем на главную площадь поселка. С правой стороны находится дом-музей Янко. Кстати, своим вторым рождением в качестве деревни мастеров Эйнхот обязан именно Марселю Янко, выдающемуся художнику с мировым именем, одному из корифеев авангардного направления в искусстве, называемого «дада» или «дадаизм». Он родился в Румынии, получил архитектурное образование в Цюрихе, затем обучался изобразительному искусству в Париже. В начале 1941 года, когда в Румынии прокатилась первая волна еврейских погромов, спровоцированная нацистами, Янко со своей семьей уехал в Палестину, где в 1948 году было провозглашено государство Израиль. Одновременно с живописью Янко занимался проектированием парков и ландшафтов, и во время одного из своих мини-путешествий в 1953 году на склоне горы Кармель случайно забрел в заброшенную арабскую деревню. Муниципалитет Хайфа согласился помочь Марселю Янко и еще нескольким художникам основать в этом месте поселок деятелей искусств, или, как его чаще называют, деревню художников.
Ну, здесь живет Шломарц, то есть он как певец здесь живет. Кроме общения, здесь есть галереи, музеи, здесь постоянно идут выставки. То есть это их плотный мир, да. Кроме того, каждую пятницу здесь концерты. Приезжают артисты. Из бывших российских здесь живет Абезгаус. Женя Абезгаус, что он довольно известный художник и очень талантливый.
Отмечу, что один из первых обитателей деревни художников Евгений Абезгаус прославился еще в Советском Союзе. На подпольные выставки его нонконформистской группы «Алев» в 70-е годы приходили десятки тысяч зрителей. Со временем заброшенная деревня превратилась в цветущий сад. Кроме художественных галерей, нескольких музеев и амфитеатра, где дают концерты многие прославленные музыканты и певцы Израиля, сам по себе поселок производит впечатление комплексного произведения декоративного искусства. Благодаря многочисленным скульптурам, выставленным прямо на улочках, причудливому дизайну построек в сочетании с искусственно подобранными цветами и деревьями, этакий симбиоз японского сада камней с выставкой авангарда, но гораздо больше и разнообразнее. Каждый житель Эйнхода должен быть деятелем искусств. Чтобы получить все права члена общины, нужно прожить здесь как минимум год, и лишь после этого можно стать соискателем статуса постоянного жителя, который утверждается на собрании совета поселка. Но это сейчас. Раньше испытательный срок мог длиться гораздо дольше. Именно так, после 7-летнего проживания, стала в свое время полноправной жительницей Эйнхода мама Яны, скульптор Валентина Брусиловская.
Это была ее мечта сюда попасть. Они здесь жили со своим другом 7 лет до того, как их приняли. Но я похвастаюсь, ее скульптуры стоят. Она представляет Израиль в Таиландском национальном музее. Мама преподает здесь курсы керамики. Жена сейчас на пенсии. Вся в искусстве. Делает выставки. Сейчас она в Берлине.
Как рассказала моя собеседница, чтобы оставаться членами общины, дети и внуки художников должны также на деле подтвердить свое богемное происхождение.
Ну, я, например, модельер. Сделала 2 выставки. Ребенок мой дает здесь концерты музыки, и если он будет тоже продолжать это делать, его тоже могут принять.
На табличках домов в деревне можно прочитать фамилии выходцев из Америки и Аргентины, чисто израильские имена, а в последнее время немало и русских. Эйнхот – постоянный объект паломничества туристов. Бросается в глаза дом у разрушенной арабской мечети, владелец которого использовал развалины для постройки собственного выставочного зала. Сферическая крыша дома выложена витражами из цветного стекла, которые делают по соседству. Совсем рядом, на параллельной улице, в стекольной мастерской, мастер покажет, как делают игрушки и украшения из стекла, а особо симпатичным посетителям даже даст попробовать самим выдуть что-либо. Нижняя часть деревни уже выстроена в стиле модерн. Многие из этих домов представляют собой настоящие произведения архитектурного мастерства. А достойным завершением прогулки по поселку мастеров может быть обед в аргентинском ресторане «Дони Росса». Здесь вам подадут настоящую осаду, сочное мясо на ребрышках, зажаренное на углях и красное сухое вино со знаменитых виноградников Галилеи. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Скандал вокруг выборов мэра Киева. Политический кризис в республике Адыгея. Возможные последствия уничтожения ядерных объектов в Иране. Цены на недвижимость в Нью-Йорке.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы оцениваете качество здравоохранения в России. У нас есть несколько сообщений. Как врач могу сказать, что наше здравоохранение выживает за счет остатков хорошо отлаженной прежней системы, добиваемой разнообразными реформами. Беда, коль пироги начнет печь сапожник, пишет наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. Мы инвалиды первой группы, у нас одна из лучших поликлиник номер 220, но проблемы начались, забирают на сложнейший участок врача-терапевта, разбегаются специалисты, у которых зарплаты и так чуть больше, только за счет платных 4 этажей, пишут наши слушатели Майоровы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Нас не устраивает мистер Никто.
Конечно, я радуюсь за каждый рубль Герхарда Шрёдера.
Саперный батальон получил приказ взрывать лед на реке Дубна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подскочили, говорят, вот у вас здесь двое стоит. В пятницу будет суд.
Мы должны отказаться от массового забревания молодежи в рекруты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.